«Ну, пока что вперед», — ответил Драккайнен, протискиваясь в сторону дыры. Нащупывая дорогу, приблизился к косо обрезанному полу, где дальше была глубокая темнота. Сел и развернул свое копье. Быстрыми движениями снял наконечник и, перевернув его, всунул в гнездо на конце древка, потом раскрутил древко посередине и раздвинул, подгадывая длину так, чтобы оно оказалось шире отверстия, но помещалось, упираясь в края. Потом привязал второй конец веревки посередине древка, упер концы его в стенки, поставив как распорку, несколько раз дернул и вполз в темноту головой вперед. Сошел по стене, пропустив веревку по спине. Через миг-другой остановился, заплел одну ногу в веревку, повис головой вниз, словно большой геккон, выловил из сумки один из светящихся шариков, тряхнул им, пробуждая внутри зеленоватый отблеск, и осторожно спустил вниз. А потом выругался, когда тот упал на брусчатку с полутора метров перед его лицом. Второй шарик, тот, который он бросил раньше, исследуя коридор, тлел зеленоватым отсветом гнилушки глубоко в сугробе. Он прокрутился на веревке, приземляясь на ноги, а потом спрятал оба светящихся шарика в карман и присел с рукой на мече, прислушиваясь и пытаясь хоть что-то высмотреть в кромешной темноте. Подождал минутку, потом тихо, сквозь зубы, свистнул. Они появились вокруг через несколько секунд, как тени, в сопровождении тихого шипения веревок, продергиваемых сквозь восьмерки, и легкого шелеста материи, когда они опускались на брусчатку и отскакивали на заданные позиции, замыкая пятиугольник. Последний воин под капюшоном втянул свисающую из дыры веревку, привязал второй ее конец к маленькой проушине посреди распертого в коридоре древка, выбросил сложенную пополам петлю веревки наружу и съехал на одном ее конце, а потом дернул за другой, вытягивая небольшой штифт. Копье сложилось пополам и упало прямо в его раскрытую ладонь. Строй сомкнулся, черные согнувшиеся фигуры растворились в темноте пустой улицы и замерли. Надолго. Так надолго, что у любого наблюдателя могли бы сдать нервы. Так надолго, чтобы они себя выдали, неуверенные, видели ли они что-то на самом деле или нет. И еще дольше. Бесконечные секунды тьмы, ледяного ветра, пронизанного ледяным дождем и талым снегом. Ждали так, пока не раздался щелчок, прервавший тишину.
«Что теперь?» — шепнул Спалли.
«Приветствую в закрытом районе», — прошептал в ответ Драккайнен. «Держитесь поближе к стенам. Мы ищем приоткрытые двери, следы присутствия, хотя бы что-то. Идите как можно тише. Две группы, обе стороны улицы, вдоль стен. Вперед!» Закрытый район производил еще более зловещее и мрачное впечатление, чем если бы он и вправду был покинут. В темноте, разгоняемой светом с далекого ночного неба, по обе стороны тесно вставали готические дома в сплетениях тройных колонн, сводов, галерей, рельефов и гаргулей. Крыши, венчающие дома, нависали мансардами, эркерами и башенками, стиснутыми словно колонии чешуйчатых грибов. Они словно наклонялись в обе стороны над идущими и собирались забрать их с собой в мир иной. Район этот, похоже, задумывался как купеческо-ремесленный. Почти у каждого дома было роскошное крыльцо, ведущее в рабочее помещение, в контору, мастерскую или магазин. Под крыльцом были и входы в подвал, подземные комнаты или склады, а выше земли располагались жилые помещения. Но пока что все тут было пустым. На торчащих из стен декоративных штырях колыхались пустые вывески, за узкими окнами мертво спала темнота, а дома ждали придуманное Фьёльсвином торговое процветание, что должно было наступить в неопределенном будущем. И все двери были заросшими. Они же методично крались от ступеней к ступеням между крыльцами, припадали по обе стороны от дверной рамы, а потом один, прижавшись спиной к двери, дотягивался до ручки и резко дергал, а сжавшиеся позади него воины напрягались, приподнимая оружие, готовые ворваться в комнату, словно морской прилив. И ничего. А потом следующие двери, крыльцо, вход в несуществующие конторы и мастерские. Темнота, ветер, дождь, мертвые окна, точно колодцы в ничто. И затворенные двери. Десятки дверей. Улица, которой они шли, вела к фальшивой стене вверх и довольно круто. Каждые несколько метров она поднималась на пару длинных ступеней, но у стен вместо них были лишь пологие спуски. Или Фьёльсвин заранее предполагал, что люди станут вкатывать сюда товар повозками, или же позаботился об инвалидах. Но почему-то тут было темно. Газ в лампы шел из вулкана, его не было смысла экономить. Все равно время от времени приходилось сжигать его излишки, словно какому-то перегонному заводу. Все районы ледяного сада, обитаемые или нет, могли сиять словно Лас-Вегас, поскольку естественное топливо все равно уходило в воздух. Или же тут действовала непроизвольная скандинавская экономность, или кто-то, кто навещал район, хотел, чтобы он тонул в темноте и заблокировал каналы для газовых ламп. Но до сих пор они не встретили даже крысу. Прокрались до конца улочки на небольшой круглый рыночек с колодцем и восьмиугольным зданием, увенчанным островерхим шлемом. Оно вставало над районом и упиралось в темное небо, всматриваясь в горизонт с терпением камня. Двери в башню, сидящие в украшенном портике, были, естественно, заросшими.
«Так дело не пойдет», — проворчал Дракенен. «Наступит лето, пока мы проверим все ходы-выходы. Но, боюсь, по-другому не получится».
Они присели в уголке, скрывшись под галереей, окружая Вуко с оружием наготове и всматриваясь в темноту. Он же сунул руку во внутренний карман куртки под броню, достал металлическую бутылочку, встряхнул ее, вынул пробку, что заканчивалось серебряным штифтом, словно запакованные духи.
«Плохая идея», — проворчал Грюнальди.
«Вуко, непонятно, действует ли оно?» — застонала Цифраль, летая у его лица.
«Знаю, нахрен», — процедил Нитый Сефни.
Достал один из своих светящихся шариков и осторожно поставил на брусчатку, а потом уронил на него капельку раствора из бутылочки. Шар чуть задрожал, а потом налился красноватым сиянием, словно гаснущий уголек. Вуко запрокинул голову, вздохнул и капнул себе раствором в глаз, зажмурил веки, потом опустил голову, цедя сквозь зубы финские слова, словно бы заклятие, но слишком уж экспрессивные. Пробормотал, наконец,
«Перкеле то-та!»
и поднял лицо, открывая глаз. Жуткий, огненный, переливающийся краснотой, словно налитый светящейся кровью. Потянулся и сдвинул повязку со лба, закрывая нормальный глаз. Смотрел теперь на мир только одним, пылающим во мраке кровавым оком, словно адский циклоп.
«Ты хоть что-то вообще видишь?» — спросил кто-то с заботой.
«Пока вижу», —
ответил он мрачно, поводя вокруг пламенным взглядом. Наклонился над ярящимся углями шаром и поднял его.
«Эцит пало, лдит кусипт».
Шар вспыхнул, словно отвечая, потом угас, и теперь лишь внутри у него переливался багрянец. Драккайнен подбросил шарик на ладони, а потом катнул его вперед. Тот подпрыгнул на стыках плит. Покатился прямо, отскочил от колодца, преодолел еще пару метров и остановился. Как и можно было ожидать. Но затем легонько задрожал и двинулся вперед, словно влекомый спрятанным под базальтом магнитом.
«Идем», — процедил Драккайнен. «За шариком, пичку материну. Капнул себе в глаз какой-то магической хренью. Поверить не могу, что делаю это.